Летом 1879 года состоялась трехмесячная поездка с певицей Леоновой. В доме Наумова обстановка стала, видимо, тяжелой. Да и заработать он надеялся в поездке какие-то средства. Он был кругом в долгу. Из письма Мусоргского Шестаковой.
Полтава, Елисаветград, Николаев, Херсон, Одесса, Севастополь, Ялта оглашены настоящим образом звуками творческой мысли бессмертного создателя русской музыкальной школы Глинки и его добрых сподвижников. Впервые в тех местах услышана была и, надеюсь, осознана вся могучая сила того бессмертного, кто преподал потомству истинный неколебимый завет по русскому музыкальному творчеству. В репертуар наш входят Глинка, Доргомышский, Серов, Балакирев, Кюи, Бородин, Корсаков, Шуберт, Шопен, Лист, Шуман. На таких рычагах ходить по белу свету можно.
Наверное, и в начале следующего, 20 века, в десятке русских городов можно было встретить людей, помнивших живого Мусоргского, не забывших и его немолодую энергичную спутницу, слышавших первое авторское исполнение только что в поездке сочиненной песни Мефистофеля о блохе в погребке Ауэрбаха.
Был король когда-то, при нем блоха жила. Блока и блока.
Седьмого ноября 1879 года в концерте бесплатной музыкальной школы под управлением Римского-Корсакова впервые исполнялись отрывки из «Хованщины». В это время композитор жил у Валуевых. Это были, кажется, друзья друзей, знакомые знакомых.
обольчает песню мне. Вы слышите? Чего поволить? Чего вам там извалить? Что вы шепчетесь? Пойте!
Поздно вечером сидела, все лучинушка горела. Дай ду, дай дучом, все лучинушка горела. Все лучинушка горела, и казалось...
Бойчей!
Дай ду, дай дучом,
вот так! Зачем осмелился войти?
Князь Голицын велел тебе сказать, оберегись, княже.
Оберегись.
Тебе грозит беда неминучая.
Беда, да не смой ты спятил. В моем дому и в отчине моей мне грозит беда неминучая. А вот забавно, вот-то смешно. Погать изволит князя. Литва проснулась, вставай, Хованский, проснись и ты.
В начале 1880 года Мусоргский потерял службу. У него не было уже ни сил, ни здоровья, ни воли, чтобы тянуть дальше постылую лямку, захлестнувшую его почти полтора десятилетия назад. Была необходимость заработать на кусок хлеба, но теперь даже и она не могла его взбодрить и погнать за канцелярский стол. Стасов пишет Балакиреву.
Как помочь Мусоргскому? Он остался без места и без средств.
Даже в разгар трудной русско-турецкой войны, во времена мрачные и томительные, Мусоргский не оставлял искрящуюся юмором и буйным жизнелюбием малороссийскую оперу. Опера на сюжет из Гоголя начата была еще в 1874 году и сочинялась параллельно с «Хованщиной», иногда даже оттесняя ее, иногда же приостанавливаясь. Сорочинская ярмарка. В письмах этого времени Мусоргский, как всегда, размышляет о смысле и сути своей работы.
А как велик Гоголь! Наслаждение при музыкальном исполнении Пушкина в «Борисе» возрождается при музыкальном изложении Гоголя в Сорочинской. Оба гиганта творческую силу и так тонко наметили контуры сценического действия, что только краски наводи. На первом показывании второго действия Сорочинской я убедился в коренном непонимании музикусами развалившейся кучки малорусского комизма. Такой стужей повеяло от их взглядов и требований, что сердце озябло, как говорит протопоп Аввакум. Тем не менее я приостановился, призадумался и не один раз проверил себя. Не может быть, чтобы я был кругом неправ в моих стремлениях. Не может быть. Сорочинская не буфонада, а настоящая комическая опера на почве русской музыки. И при том по нумерации. Первая.
Одно время Сорочинская ярмарка сочинялась замечательной быстротой, заставляющей вспомнить счастливые времена Бориса. И только после холодного душа, каким окатили композитора товарищи музыканты, темпы сочинения опять резко замедлились. Теперь то же происходило и с Хованщиной. 4 ноября 1880 года собрались в последний раз друзья-товарищи в доме Тертия Ивановича Филиппова. Свидетель этого эпизода, дирижер Берман, рассказывает.
На вечере у Филиппова Мусоргский перед ареопагом могучей кучки, Корсакова тогда не было, играл свою Хованщину. Жалко было смотреть, как присутствующие, особенно Кюи, беспрестанно приставали к нему с предложением различных урезок, изменений, сокращений и тому подобное. Скромнее других, как это ни странно, при его доброжелательном, но деспотичном характере оказался Балакирев. Так трепать и крошить новое, только зародившееся произведение – и крошить не с глазу на глаз, а публично, при всем обществе, не только верх бестактности, но прямо-таки акт жестокосердия. А бедный скромный композитор молчит, соглашается, урезает.
Труба!
Больше Мусоргский ни к Хованщине, ни к Сорочинской ярмарке не прикасался. Осенью он согласился помогать Леоновой на курсах пения, которые она затеяла. Сама Дарья Михайловна так изображала ход событий.
На курсах наших вводили совсем новые приемы. Так, например, если было 2, 3, 4 голоса, то Мусоргский писал для них дуэт, терцет, квартет, для того, чтобы ученики сольфеджировали. Это очень помогало в преподавании. Но однажды он пришел ко мне в самом нервном, раздражительном состоянии и говорит, что ему некуда деться. Остается идти на улицу, что у него нет никаких ресурсов. Нет никакого выхода из этого положения.
Сохранилось неизвестно кем нацарапанное в торопях, неизвестно кому адресованная записка.
Модест Петрович Мусоргский очень больный. С ним сделался удар. Находятся они в настоящее время у Дарьи Михайловны Леоновой. Адрес у Кукушкина моста, номер 70, квартира 6.
Этот чужой дом был последним петербургским адресом Мусоргского, если не считать госпитальной палаты, в которой он, помещенный под видом вольнонаемного денщика доктора Бертенсона, умер через 1 месяц и 3 дня. Скрип, скрип, скрип. Это Пахом, инвалид. Покалечило его под шибкой. Ногу отняли уже здесь, в Питере. А потом, сколько ни гнали его из госпиталя, он опять возникал и ковылял по длинным коридорам. Все привыкли к стуку его деревяшки, а Мусоргский не привык. Всякий раз, как заслышит скрип деревянной пахомовой ноги, сердце проваливается в позапрошлую жизнь, в запахи и звуки далекого каревского лета. Вот уже свежий, румяный бабушкин голос. Только почему-то низкий очень. Это она медведя изображает.
Облачается раб Божий Модест в ризу правды, правды, правды.
Жень, вы слышите? Снежинки падают. Шуршит.
Вспомнить. В Карелии чуть не каждая комната пахла по-своему. Ткнуться памятью хоть в людскую, хоть в залу. Податься туда, где свеженастеленные половицы пахнут смолой. Или в спальную, где лампадка потрескивает, а у няни всегда пахнет ромашкой.
Он мог бы написать симфонию одними запахами, сплетая и разводя их точно голоса. Боже мой, как в июле пахнет вянущее сено. Заройся с головой в стажок сметанный день-два назад и умри. Лучше уже не будет.
Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой. С виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой.
отец свой замок дальний. Жил он строго заключен, все влюбленный, все печальный, без причастия умер он. Но пречистая сердечно заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего. Это мама.
Как это она не видит, что он летит следом, но не поспевает за ней? Если догнать маму, если коснуться хотя бы мизинцем ее милой руки, тогда он спасен. Но Юлия Ивановна не оборачивается, и все больше расстояние между ними. Напрячь все силы, всю душу собрать. Неужели не догонишь? Нет. И на эти его слова лицо Юлии Ивановны обернулось. И теперь сияющее двигалось ему навстречу.